Музыканты на сцене ударили по струнам, зазвучал новый поворот «Машины времени». Мы повскакивали со своих мест. Это была не просто песня, это был наш гимн. Мы пели ее всегда, но особенно проникновенно после сдачи экзаменов. Это был целый ритуал. Вначале мы шли в магазин и в складчину покупали бутылку водки «Столичная», стоившей тогда целое состояние – 4 рубля и 12 копеек. В любой другой день можно было купить московскую за 3 рубля 62 копейки, но только не в тот праздничный, когда был свален очередной ненавистный экзамен. Затем возвращались в общежитие, где начиналось строго регламентированное действо. Я чистил картошку, Юрка ее жарил, колдуя и не отходя от сковородки ни на шаг. В общежитии бытовало неписанное правило. Если кто-нибудь оставлял дошедшую до готовности картошку без присмотра, сковородка с ней могла бесследно исчезнуть, и никто не вправе был на это обижаться. Таковы были законы, составленные задолго до нас. В обязанности Андрея входило самое сложное – убрать после застолья со стола и помыть посуду. Наконец Юрка с дымящейся сковородкой возвращался в комнату, и начиналось пиршество, в конце которого звучала эта песня. Мы клали на плечи друг другу руки и, выплескивая наболевшее, с надеждой на светлое и хорошее, обязательно ожидавшее нас за тем самым поворотом, пели «Новый поворот, что он нам несет?» И впереди у нас была целая жизнь. Мы стали в круг, обнялись и так же, как тогда, в далеких 80-х, стали подпевать и подтанцовывать невдалеке от эстрады. Рядом танцевали молодые девушки и юноши. Они весело смеялись и косились в нашу сторону. Наверное, в их глазах мы были старыми дядьками, выпившими лишнего. Но ведь это была наша песня. Песня нашей молодости. И мы были все теми же. Мы думали, чувствовали и переживали совершенно так же, как и тогда. Я смотрел на Юрку, на его раскрасневшееся лицо, на седые и поредевшие волосы, на сбившийся в сторону галстук и выпирающий вперед живот, а потом на Андрея, высохшего, с воспаленными глазами, заострившимся носом и скулами. Как же так? Как все стремительно произошло? Бравый моряк трясет сейчас животом, а юный скромный мальчик превратился в щупленького старика. А как выгляжу я? Как смотрюсь со стороны? Пойдем лучше за столик, а то косятся тут на нас. Да что они понимают, это наша музыка. Ресторан так и называется — «Дежавю». А им и вспомнить-то нечего, — взревел Юрка. Тише. Успокойся. Пойдем за столик. Я посмотрел на часы 00:30. Тут же схватил телефон, 3 пропущенных вызова от Ленки. Ну какая же все-таки свинья! Как я не заметил, что прошло столько времени. Но звонить ей не стал, а подозвал официанта, чтобы рассчитаться. К тому же до закрытия оставалось всего 30 минут. Когда я доставал бумажник, из внутреннего кармана пиджака выпала розовая открытка. Это было приглашение на юбилей журнала, где гламурными завитушками было пропечатано мое имя. «Что она так вцепилась в меня?» — подумал я. «Может, я ей нравлюсь? Чем черт не шутит? Ведь интервью — это полная фикция. Генка ей все рассказал. А может, действительно за ней приударить? Ленка уезжает на 2 недели, детей нет, самое время. Мужики, а что это за хрень такая? Black tie?» Глядя на надпись внизу приглашения, спросил я.
«Ну, black — это черный. А что такое тай? Его знает».
«Юрка, перестань материться. Нас сейчас выведут из зала. И не стыдно тебе? Солидный человек, министерский работник. Серый, да брось ты! Слышал бы ты, как проходят совещания в Минздраве. «Тай — это галстук», — отозвался Андрей. «А-а-а! Это на нем ты хотел утром повеситься?» — засмеялся Юрка. «Придурки! Это написано в приглашении того самого женского журнала. Значит, девица хочет удушить тебя этим галстуком. Вы как были идиотами, так ими и остались», — глядя, как они покатились со смеху, сказал я.
«Нет», — орали они. «Она хочет, чтобы ты явился к ней голышом в одном черном галстуке. Да вы законченные имбецилы!»
В это время зазвучала композиция «Yellow Friday Smile». Звуки, вначале крупными, звонкими каплями, упали в зал, а затем растеклись по всему пространству. Голос Дитера Майера завораживал. Он то доверительно что-то шептал, то с хрипотцой вещал о чем-то самом сокровенном. В нем было столько грусти, боли, надежды и самоиронии, что мы вмиг загрустили. Впереди еще что-то ждет, но главное уже давно состоялось. Парочки тем временем закружили в звуках этой ночной мелодии, в которой уже чувствовалась усталость и одновременно спокойствие. Ничего больше не произойдет. Просто закончился еще один день, пятница. Андрей совсем скис, взгляд его остекленел, он погрузился глубоко в себя. Я знал, где он сейчас, знал, о чем думает, угадывая это лишь по еле уловимому переливу света в его глазах. Мы ведь знали друг друга, даже страшно подумать, уже 33 года. Это была Махфират, восточная девушка с красивыми и грустными глазами, которая однажды поломала ему жизнь, а может, напротив, оставшись недосягаемой, стала единственной навсегда обретенной любовью. И он, в отличие от большинства мужчин, находящихся пожизненно в поиске, нашел ту единственную, хотя и неразделенную любовь. Вероятно, он по-своему был даже счастлив, хотя, глядя сейчас на него, в это трудно было поверить. А начиналось это так. Однажды в конце августа 1987 года в ординаторскую с какой-то бумажкой воззванием ворвался Андрей. Он был возбужден, и глаза его горели. «Вы слышали, что набирают добровольцев на борьбу с детской смертностью в Таджикистан?»
«Нет». «А при чем здесь мы? Мы же не педиатры», — отрезал Юрка.
«Да пойми, формируются специальные бригады. Туда входят и реаниматологи, и хирурги, и врачи других специальностей. Дети мрут, как мухи, и Альберт Лиханов, писатель, организовал специальный фонд для их защиты. Ну что, едете, Андрюха? Вечно ты вяжешься в какую-то авантюру, да еще и нас туда тащишь. Лучше скажи, сколько они собираются платить?» «По месту работы в нашей больнице сохраняется зарплата, а там на месте выплачиваются командировочные и вторая зарплата в размере основной».
«Вот с этого и надо было начинать. Когда ехать?»
«На следующей неделе». В Душанбе прилетели глубокой ночью. Сразу поразило черное, мягкое, будто бархат небо с огромными золотыми звездами, висящими так низко, что я невольно протянул к ним руку. «Настоящая тысяча и одна ночь», — подумалось. «Наверное, поэтому на Востоке так много звездочетов». Прибывших тут же разделили на отряды и рассадили по автобусам. Нам предстоял переезд в небольшой поселок Абикиик или Оленьий Источник, где мы и должны были бороться с пресловутой детской смертностью. Проснувшись утром, мы были потрясены. Это совсем иной мир. Утопающие в садах с гранатовыми деревьями и тускло синеющими фигами дома, огражденные высокими дувалами, исполинские чинары, в глубокой тени которых расположились диваны чайханы, снующие повсюду и везущие всевозможную поклажу ослики и мулы, но главное — девушки. как пестрые мотыльки, сверкая яркой пыльцой на крыльях. Они повсюду порхали, завораживали своей красотой и мнимой доступностью. Казалось, протяни ладонь, и они тут же окажутся в твоих руках. Однако в первый же день нас предупредили. Здесь другие законы. Вольности недопустимы. Если что, секир башка. Оставалось лишь любоваться невероятно прелестными восточными девушками, облаченными в яркие, сверкающие золотом, бисером и блестками платья и такие же шальвары. Сотрудники больницы, а это были те самые девушки-красавицы, на работе переодевались в длинные белые халаты и шаровары. Видны оставались лишь глаза. Но какими они были! Огромные карие, миндалевидной формы, в которых мнимая покорность восточной женщины иногда совершенно неожиданно сменялась строптивым норовом, выдавая в каждой страсть и свободолюбие необъезженной кобылицы. Это заводило. Мороз шел по коже, но, памятуя о предупреждении, приходилось самому на себя набрасывать узду. Причина детской смертности была очевидна. Хлопковые поля, обработанные дефолиантами. Дефолианты – это высокотоксичные вещества, применявшиеся ранее американцами для уничтожения растительности в джунглях во время войны во Вьетнаме. Здесь же их использовали для уничтожения листвы на хлопчатнике перед уборкой комбайнами. Их рассеивали над полями с самолетов, а затем по арыкам с водой они попадали в каждый дом и аул. Вода была здесь в дефиците и бережно использовалась из арыков для полива, стирки, а иногда даже для приготовления пищи. Больше всего от этого страдали дети. Иммунитет их падал, вначале они заболевали кишечными инфекциями, а затем, с наступлением осени, к основному заболеванию присоединялись респираторные вирусные инфекции, которые, собственно, детей и добивали. Бороться надо было с первопричиной, следовало срочно запретить использовать дефолианты. Но это было абсолютно невозможно, даже говорить вслух опасно. Органы могли расценить это как антисоветчину. Стране нужен был хлопок любой ценой. Хирургической патологии было немного. За все время несколько аппендэктомий, грыж и мелких бытовых травм. Зато Андрею, реаниматологу, работы было не в проворот. Он буквально дневал и ночевал в отделении, забегая в предоставленное нам жилище лишь побриться. Мы же с Юркой изнывали от безделья. Я обложился книгами, начал готовиться к защите диссертации, а Юрка, как всегда в своем духе, нашел себе массу друзей, с которыми постоянно ходил в горы, то на охоту, то собирать фисташки. Однажды ночью он явился взбешенным. Его укусил и уколол дикобраз. Оказывается, тут на них охотились и мясо употребляли в пищу. На этот раз этот зверь извернулся, прокусил Юрке руку и глубоко уколол в мягкое место. Одна из иголок дикобраза отломилась и осталась у него в ягодице. Юрка лежал на операционном столе, а я умирал со смеху. Мои руки, а с ними и скальпель, дрожали, я никак не мог попасть в место ранения. «Юрка, а может не трогать?» Пусть игла приживется, от нее прорастут новые, тебе будет чем отбиваться от голубых. «Режь, придурок, скорее!» — вопил Юрка. Это, пожалуй, была моя самая сложная в ту командировку операция. Так вот, ассистенткой Андрея была невероятно прекрасная девушка с огромными и печальными, будто у Лани, глазами. В такую невозможно было не влюбиться. И поэтому не мудрено, что у Андрюхи напрочь снесло крышу. Если бы мы заметили это раньше, возможно, каким-либо образом повлияли бы на ситуацию. Но болезнь зашла слишком далеко. И если сравнивать Андрея с пациентом, он был уже безнадежен. Он не отходил от нее ни на шаг. Да и она бросала ему вслед полные обожания и нежности взгляды. Нас с Юркой это забавляло, и вместо того, чтобы отдернуть друга, мы лишь подтрунивали: «Смотри, не заиграйся». А он отмахивался и продолжал ворковать махферат. Начал даже учить таджикский язык, вернее, фразы, помогающие ему в работе, в общении с матерями. Ведь, как оказалось, большинство из них совершенно не знали русского языка. Он записывал фразу на русском, а махферат рядом ее перевод на таджикском. Вскоре Андрей начал довольно сносно общаться с пациентами, которые, слыша родные слова из уст врача, стали его просто боготворить. А однажды на ночном дежурстве, когда было на редкость спокойно и в отделении все уснули, Андрей что-то быстро написал и протянул клочок бумаги махферат. «Махферат, красивые губы», — прочитала она и тут же залилась ярким румянцем, стыдливо при этом пряча от него свои губы. «Зачем вы так, доктор?» — наконец тихо произнесла она. «Это правда. Я не хотел тебя обидеть. Просто захотелось услышать, как это звучит на твоем родном языке». Она немного подумала, а затем написала: «Лабхаи махверат хушруй аст». Андрей будто музыку пропел эти слова. Она совсем смутилась. А он схватил ручку и мгновенно написал: «Я тебя люблю. Переведи, пожалуйста». В ее глазах проступили слезы, а затем... медленно, буква за буквой, она начертала фразу «Мантуя нагз мебинам». «Мантуя нагз мебинам, махферат», — с жаром произнес Андрей. Она тихо повторила: «Мантуя нагз мебинам, Андрей». Мы с Юргой даже не догадывались, насколько далеко зашли их отношения. И, изнывая от безделья, как это часто бывает, старались забить себе голову всяческой чепухой. Однажды гинеколог, член нашей бригады, заявил: «Представляете, у здешних женщин на тех местах совершенно нет волос». «Как это нет волос?» — удивились мы с Юркой. «Куда же они делись?» «Они смазывают волосы настоем из какой-то травы, и те исчезают. Это очень разумно и гигиенично в условиях этого климата, да еще при дефиците воды». «Ты хочешь сказать, что у них там гладко, как у девочек?» — не поверил Юрка. «Клянусь», — заверил гинеколог. «Это сегодня существует масса средств для эпиляции, а интимными стрижками уже никого не удивишь. Но тогда, впервые услышав об этом, мы с Юркой никак не могли успокоиться. Серый, ты можешь себе представить, что у наших сестричек Фирузы, Зухры и Симбат ничего там не растет. Хотел бы ты на это посмотреть?» «Угу», — отзывался я. Находясь на этой волне, Юрка и задал однажды вопрос Андрею: «Ну что, Андрюха, проверял уже у махферат оволосение?» Что тут произошло? Андрей рвал и метал, а закончил он совершенно неожиданно: «Сегодня вечером я иду к отцу махферат свататься. Если хотите, идите со мной, будете моими сватами». Мы обалдели, слов не было. Уговаривать, а вернее отговаривать его не делать этого было совершенно невозможно ввиду явной бессмысленности. И вечером, облачаясь в костюмы и галстуки, мы пошли сватать нашего Андрюху. Недалеко от дома, где жила махферат, у высокого дувала, точь-в-точь, как в фильме «Белое солнце пустыни», сидели и грелись на солнышке старики. «Бисмиллаху рахману рахим», — произнесли они, как только мы поравнялись с ними. Андрей тут же ответил: «Амин, аблаху акбар». Мы с Юркой лишь переглянулись. Нас уже ждали. У входа в дом стоял пожилой мужчина. В его руках был восточный кувшин с длинным и изогнутым носиком. Над глубоким медным тазом он неспешно, поочередно слил нам на руки, протягивая при этом белоснежное мохнатое полотенце. Все это больше походило на таинство омовения, нежели на банальное мытье рук. Вскоре мы узнали, что он вдовец. Жена давно умерла, и махферат — его единственная дочь. Старший сын живет в Душанбе, и там у него большая семья. В комнате, устланной коврами, среди ярких подушек, была расстелена скатерть с замысловатым восточным рисунком, на которой стояли блюда с фруктами, виноградом, персиками, инжиром и гранатами. Здесь же сочно слезилась ароматная, порезанная тонкими дольками дыня, и возвышались горки орехов, засахаренный миндаль и фисташки. Подаль грудами лежали всевозможных видов халва и рахат-лукум. Мы расселись вокруг этих блюд, а хозяин неспешно стал разливать чай в стоящие напротив каждого пиалы. Махфират, смущенная, в удивительно красивом платье из бархата, шелка и парчи, сидела подаль. Она опустила глаза, и можно было лишь догадываться, какие мысли и чувства ее обуревали. Андрей же, напротив, был сосредоточенно спокоен и настроен решительно. Как только в пиалы был налит чай, он произнес: «Нуреддин Файзулаевич, можно с вами поговорить наедине?» «Зачем спешишь? Кушай персик, пей чай. У нас на Востоке говорят, чем полнее пиалам, тем короче жизнь. Не спеши, успеешь». Начались долгие разговоры и расспросы, по ходу которых он узнал все о нас, а мы о нем. Он показал свои фронтовые фотографии, маленький черноглазый мальчик с погонами рядового, стоящий у Катюши, затем он же у разрушенного Рейхстага. Наконец, когда нас совершенно разморило от чая и бесед, он обратился к Андрею. «Что хотел сказать? Пойдем». Мы остались одни. Махфират от волнения трясло. Чтобы как-то ее отвлечь, Юрка спросил: «Махфират, а ты в Киеве была?» «Нет». «А в Москве?» «Нет», — тихо сказала она. «Я только была в Париже». «Где?» — в один голос воскликнули мы с Юркой. «В Париже», — повторила она и, протянув руку, достала с полки резной этажерки альбом с фотографиями и какие-то газеты. На первых полосах «Люманите», «Ле Фигаро», «Либерасьон» были фотографии Махфират, сделанные, по-видимому, сразу же по прилету в парижский аэропорт имени Шарля де Голля. С цветных, диковинных еще тогда в Советском Союзе газетных снимков на нас смотрела и улыбалась Махфират, одетая в то же, что и сейчас, расшитое золотыми нитями платье и тюбетейку, из-под которой струились и стекали водопадом множество тонких косичек. Мы потеряли дар речи. Ну, ладно еще в газете французских коммунистов «Люманите», и тем самым заподозрить в этом какой-то пропагандистский смысл. Но в буржуазных изданиях улыбающаяся Махфират с комсомольским значком на груди — это никак не укладывалось в наше сознание. Наконец Юрка пришел в себя. «Махфират, а как ты оказалась во Франции?» Из ее рассказа мы узнали, что в Париже ровно год назад проходил международный конгресс, тема которого была «Защита прав женщин в странах Африки и Азии». На этот самый конгресс и была делегирована от ЦК комсомола Таджикистана Махфират. В день отлета она категорически отказалась надевать специально сшитую и приготовленную для членов делегации Советского Союза европейскую одежду и осталась в своем национальном наряде и тюбетейке. Увидев спускающуюся по трапу, сверкающую в лучах нежаркого парижского солнца удивительную восточную красавицу, пораженные репортеры парижских газет, настоящие французы, разместили ее фотографию на первых полосах своих газет. К тому же это была первая в истории Франции делегация таджикских женщин. Альбом пестрил фотографиями. Вот она на фоне Эйфелевой башни, у Триумфальной арки, у Нотр-Дам-де-Пари и Гранд-Опера. Здесь же аккуратно были разложены памятные для нее предметы. Визитная карточка трехзвездочного отеля «Александра», где, видимо, она останавливалась, надорванный билет в картинную галерею Лувра и билет в музей-квартиру Ленина. Место обязательное для посещения всеми приехавшими в Париж гражданами Советского Союза. Мы с Юркой были настолько ошарашены, что напрочь забыли об Андрее. И когда тот, красный как рак, показался в проеме двери, мы сразу не поняли, что с ним произошло, а лишь рассеянно спросили: «Ну что?» «10 000», — ответил он. «Каких 10 000?» «Советских рублей». Махферат рыдала. В отличие от нас, она сразу догадалась о том, что произошло. Мы же, чувствуя неладное, лишь тупо повторяли: «Каких 10 000? Ты можешь, наконец, объяснить?» «Колым». Только тут до нас дошло, ведь каждый не раз смотрел «Кавказскую пленницу». Но это была комедия, как раз доказывающая, что с таким пережитком прошлого, как Колым, в Советском Союзе давно покончено. А здесь, судя по убитому горем Андрею, порыдающий Махферат, ему никто не относился с такой легкостью и смехом. 10 000 рублей. Такую сумму даже представить было невозможно. При зарплате Андрея, чтобы собрать эти деньги, ему надо было работать 5 лет, не тратя на себя ни копейки. Ни квартиры, ни машины, которые можно было продать, у него не было. Впрочем, как и у нас с Юркой, мы были убиты. У нас на родине это называлось бы «отриматы гарбуза», но его, как правило, вручает несогласная на брак девушка, а тут Андрею формально отказал отец. «Андрюха, где ее папаша? Я хочу с ним поговорить». «Юрка, не смей. Я сам разберусь. Знаешь что? Ты меня в качестве кого сюда пригласил? Свата? Так вот, я имею полное право пообщаться с ее отцом». И с этими словами Юрка выскочил из комнаты. Наступила тишина и долгие минуты ожидания. Потом в комнату вернулись оба, Юрка и отец Махферат. Наш друг молчал и был бледен. Наконец он заговорил: «Пойдемте, я вам все объясню». Когда мы вышли, он сказал: «Пойми, Андрюха, это тот самый случай, когда говорят, со своим уставом в чужой монастырь не ходят. Махферат засватана за сынка директора межрайбазы. Именно эта семейка засветила Колым в 10 000. Деньги эти, насколько я понял, Нуреддину Файзулаевичу нахрен не нужны. Но такой обычай. Он сможет им отказать, только если ты предложишь больше. Понятно? А если отказать просто так, без причины, его никто не поймет. Ему, как и всем его родственникам, житья здесь больше не будет. Так вот, если у тебя нет таких денег, то и соваться незачем. Приедем домой, я найду тебе таких девок. Они сами принесут тебе приданное. Ты только выбирай». Андрей был подавлен и сломлен. Он молчал и ничего не говорил. А ровно через неделю приехал, чтобы увезти нас в аэропорт, все тот же старенький и поскрипывающий автобус, на котором 2 месяцами раньше мы приехали в этот небольшой поселок, о существовании которого раньше и не догадывались. Весь персонал районной больницы высыпал нас провожать. Говорили слова благодарности, вручали грамоты. А когда мы садились в автобус, к Андрею подбежала Махферат. В ее огромных глазах стояли слезы. Она протянула ему сверток и тут же исчезла. Андрей было рванул за ней, но Юрка схватил его за руку: «Андрюха, остынь». В свертке лежал платок, сделанный из лоскута того самого платья, в котором она прежде летала в Париж, а потом надевала на сватанье. Андрей с ним никогда не расставался. Вот и сейчас, улетев с музыкой Yellow далеко из этого зала, он прижимал руку к груди, где, возможно, спрятанный во внутреннем кармане пиджака, лежал тот платок. А тогда, 23 года назад, вернувшись в Киев, он тяжело заболел, практически ничего не ел, не спал, говорил односложно «да», «нет». Взгляд его, обращенный глубоко в себя, напоминал взгляд безумца. Именно тогда на его столе в ординаторской я увидел на развороте одной из историй болезни строки стихов Петрарки, обращенные к возлюбленной Лауре. Они были записаны рукой Андрея, видимо, машинально, вместе с протоколом проведения наркоза. чем ближе мой последний смертный час, несчастье человеческих граница, тем легче, тем быстрее время мчится. Зачем же луч надежды не погас? Внушаю мыслям, времени у нас не хватит о любви наговориться. Земная тяжесть в землю возвратится, и мы покой узнаем в первый раз. В небытие, как плоть, надежда канет, и ненависть, и страх, и смех, и слезы одновременно свой окончат век. И нам при этом очевидно станет, как часто вводят в заблуждение грезы, как может в призрак верить человек. Лишь через год Андрей понемногу стал возвращаться к обычной жизни и совершенно неожиданно бросился в науку. Поначалу нас с Юркой это только радовало. Андрей стал исследовать влияние пестицидов, применяемых в наших краях, на организм человека, а особенно на детей. Мы считали, что это попытка отвлечься, убежать от самого себя. Он носился с образцами грудного молока, мочой новорожденных и рожениц, исследовал околоплодные воды, плаценту и даже детское питание на наличие во всем пестицидов. И вскоре выдал. Вы даже не представляете себе, оказывается, еще не родившись, плод буквально купается в бульоне из пестицидов. А молоко матери – настоящая таблица Менделеева. Мы, конечно, слышали, это не было секретом, что ДДТ или попросту ДУСТ абсолютно не разлагается и накапливается в жировых тканях животного и человека. Выпущенный во всем мире в огромных количествах, сотни тонн, начиная с 30-х годов 20 века, он рассеялся по всему земному шару. Его находят в жировых тканях пингвинов Антарктиды, косяках лосося Арктики, в хищных птицах, гнездящихся высоко в горах, и моллюсках на дне Мирового океана. Он находится в каждом из нас с самого рождения. Его обнаруживают в жировых тканях, где он продолжает накапливаться вслед за съеденной пищей, и это длится всю жизнь. Доказаны его иммунотоксичные свойства и даже способность вызывать рак. Сегодня применение ДДТ запрещено в большинстве стран, но тогда, в далеком 1948 году, его разработчику, швейцарскому химику Паулю Мюллеру, была вручена Нобелевская премия. Подсчитано, что благодаря применению ДДТ было спасено около 25 миллионов человеческих жизней, ранее умиравших от малярии. Вот только вред, причиненный им за эти годы, никто до сих пор не удосужился подсчитать. Открытие Андрюхи было в другом. Благодаря своему исследованию он установил, что помимо ДДТ во всех взятых образцах присутствуют пестициды, которые применяются при выращивании технических культур и которые благодаря глубокой переработке исходного сырья теоретически никак не могли оказаться в пищевой цепочке. Речь шла о химических препаратах, используемых при обработке сахарной свеклы. Недолго думая, схватив с собой результаты опытов, Андрей направился в институт токсикологии, тот самый, который проводил мониторинг распространения этих веществ в окружающей среде. В зависимости от результатов производимых замеров, он или давал разрешение на применение пестицидов, или же полностью запрещал. В институте Андрея встретили холодно, с ироническими улыбками, мол, что вы такое выдумали? Эти препараты действительно используются при обработке свеклы. Но при получении сахара, химически чистого продукта, пестициды переходят в отходы. Но ведь отходы – это жом. Или по-иному – сечка сахарной свеклы. Он идет на корм крупному рогатому скоту и с молоком коров как раз и попадает в пищевую цепочку человека. Судя по тому, как они недоуменно переглянулись, Андрей понял, что эти рафинированные кабинетные ученые и слова-то такого никогда не слышали. Жом. Тогда он ушел ни с чем. А вскоре в ординаторскую пришли два совершенно одинаковых молодых, розовощеких, с тонкими папками в руках, сотрудника КГБ. Попросив всех удалиться, они остались наедине с Андреем и подробно ему объяснили, что в то время, когда вся коммунистическая партия только и думает о том, как накормить свой народ, как выполнить продовольственную программу, он своими необдуманными действиями буквально тычет ей нож в спину. Под конец беседы они сказали: «Вам что, заняться нечем? Вон сколько нераскрытых тайн в медицине. К примеру, взялись бы лучше исследовать тягу человека к спиртному. Открыли бы какое-нибудь лекарство от этого. Вы, кстати, вступили уже в общество по борьбе с пьянством и алкоголизмом». Стихли и растворились в пространстве последние аккорды, а с ними и завораживающий шепот Дитера Майера. Парочки продолжали медленно кружиться в тишине, а потом, будто очнувшись от наваждения, еще долго не расходились и недоуменно смотрели друг другу в глаза, будто спрашивая, что это было, куда унесла нас эта музыка. А может, истинную ценность имеет только то, что не несет на себе метки времени, думал я, глядя, как совсем юные парочки реагировали на музыку Yellow. Группы, которые уже больше 30 лет. Звуки, а по существу обычная вибрация, колебания воздуха, неожиданно объединили всех нас, и видавших виды мужей, и тех, кому еще только предстоит совершить массу ошибок и у которых еще все впереди. На парковке у ресторана ожидало два такси. Одно для Андрея, он жил на Троещине, второе для Юрки, которому надо было ехать за город в коттеджный поселок. Я же решил пройтись пешком, к тому же жил совсем рядом, на улице Гончара, недалеко от сквера. Город и не думал засыпать. Он сверкал и переливался огнями, гремел музыкой, то и дело взрывался шумом двигателей, пролетавших мимо машин. На летних площадках кафе и ресторанов сидели люди. Они ели, пили, оживленно о чем-то беседовали за прозрачными ярко освещенными окнами, будто рыбки в аквариуме, лавируя между посетителями, проплывали официанты, держа высоко над своими головами подносы с посудой и едой. Этот хоровод не прекращался. Создавалось впечатление, будто город неожиданно встрепенулся от вечерней дремоты, сбросил с себя оцепенение, исходящее от небольшой части давно уснувших граждан, и, собрав других, непоседливых и шумных, все глубже и глубже погружался в ночную загульную жизнь. И только темный силуэт Владимирского собора, чернеющий на фоне светлого городского неба, оставаясь безучастным ко всему, что творилось вокруг, напоминал о том, что на дворе давно уже стоит глубокая ночь. Меня всегда удивляли ночные храмы. В большинстве своем темные или тускло подсвеченные, они диссонировали с городом. Создавалось впечатление, что, погрузившись в сон, они отдавали город на откуп дьяволу. И тот, не теряя времени, сверкая огнями казино, ночных кабаре и ресторанов, соблазнял граждан на свершение нового греха. Странно, но самое яркое, залитое огнями место на планете, если смотреть на нее из космоса, как раз и находится в Лас-Вегасе, в этом прибежище желтого дьявола. Может, и впрямь он правит сейчас на Земле?